Шалом, друзья! У нас урок сегодня. Урок называется «Из еврейского поведения», одного из циклов, который входит в общий мега-цикл еврейского поведения, называется «Свадьба». Такое незатейливое название. Мы будем говорить сегодня о заповеди, которая формулируется таким образом на русском языке. Помощь, Ахнасат Кала, помощь невесте в устройстве свадьбы, ну, значит, ее семье и так далее, и заповедь «Радовать жениха». Так звучит заповедь. Обратите внимание, что не написано «Радовать жениха и невесту». Просто невесту устроить нужно, замуж выдать, помочь выдать замуж. Это тяжело. А жениха радовать. А где же невесту радовать? Просто есть такое соображение, что невесту радовать – это называется помочь невесте выйти замуж. Все помочь и устроить свадьбу. И туда входит и, частным образом, и вот это вот заповедь ее радовать, радовать жизни. Книга у нас «Шмот», а недельный раздел «Китиса». Еще раз обращаю ваше внимание. Тут есть две разные заповеди. Первая – устроить свадьбу, ну, скажем, и молодому человеку, и невесте, семье, их семьям помочь деньгами. А вторая – радовать жениха. Ну, женщина должна радовать невесту уже на свадьбе. Есть предсвадебный период, чтобы свадьбу сделать. А есть непосредственно участие человека на свадьбе. И все это вместе является частым случаем одной великой заповеди «Люби ближнего своего». Как самого себе, как себе бы ты устраивал такую свадьбу своим детям, старался, вот так же старайся помогать и другим людям. Но ведь не так же мы стараемся, как своим детям. У меня есть какие-то деньги, какие-то сбережения на детей, потрачу с удовольствием, для этого, может быть, и сберегал их. Кстати, слово «сбережение» чисто не еврейское. В рамках мусара нет такого сбережения. Человек бережет деньги для того, чтобы и завтра можно было дать цдаку. Ну, это такое маленькое отступление. На тему этой... О, Никита, приветствую вас. На тему свадьбы жених и невеста мы уже говорили несколько раз. Сегодня я расскажу что-нибудь новенькое. Думаю, что не повторюсь. Останется время, может быть, там есть несколько вещей, которые, может быть, я еще расскажу. Ну, может быть, на Талмуд сошлюсь. Там, где мы уже ссылались однажды, год назад, два, 10, сколько лет у нас идет цикл, вам еще не надоело? Итак, в книге «Шмот», это что точно я рассказывал, 31 глава, 18 стих. Можете посмотреть. Он очень такой необычный. Ой, все в Торе необычно. Нет такого стиха, чтобы он был обычный. Вот, например, с тем же самым уроком, который у нас недавно был. Вот скажите, пожалуйста, откуда мы взяли, что лучше цдаку давать рыбарье? Потихоньку, да, не стар, не открыто. Где об этом написано? Ну, мы же и проходили об этом, где написано. Так это же не написано «не давай», не написано «давай цдаку скрытно». А написано каким-то образом, что толковать нужно ли дроша. Нужно толкование доставать из этого стиха. Насколько мы опираемся на это? Ну, так поэтому мы и говорим, что мы занимаемся муцаром, а не законами. Например, как сдавать цдаку, кому давать цдаку. Есть и законы есть, а есть мусар, общее пожелание, как это делать, без уточнений. Так вот, сейчас, в частности, у нас сейчас не будет написано «помогать в свадьбе невесте», устраивать, Ахнасат Кала называется, устраивать свадьбы тем людям, которые нуждаются в твоей помощи. Нет там таких слов в Торе. Написано в Торе совсем по-разному, написано «Вэгавта ли рэха камоха, люби ближнего, как самого себя, не меньше». Вот отсюда мы все это и учим. Но наши мудрецы, даршаним, те люди, которые понимают множество смыслов в каждом, не противоречащих друг другу, в каждом из стихов Торы, они нас научили тому, что, в частности, вот тот стих, который сейчас я прочту, он касается, кстати, и Торы. По крайней мере, уж Раши мы с вами доверяем, правильно? Так вот, Раши об этом написал. Что за стих? стих – это пасук. 31 глава, цифровая глава, раздел носки теса, а 18 стих. «И дал он Моше, завершив разговаривать с ним, закончив разговаривать с ним на горе Синай, две скрижали, Лухот Габрит». Нужно было сказать, после этого дал он Моше две скрижали, завершив разговаривать с ним на горе Синай. Понятно, что он не даст скрижали, и тот будет стоять с скрижалями, а Всевышний будет продолжать разговаривать. То, кстати, слова вроде бы никакой информации не несут. А раз так, то приходят Дершаним, комментаторы Торы, и говорят, что из таких вот строк нужно учить, что Тора еще хочет нам сказать. И это мы не придумываем, а получили с той же горы Синай по цепочке вот наших мудрецов. «Ваитен ли Моше ке халото, халото бегар Синай». Когда закончил бехалото с ним бегар Синай, разговаривать на Синай. «Ваитен ли Моше и дал ее». Раша пишет, ке халото написано необычным образом. Можете посмотреть. Там написано, там есть в середине буква «ламед», «кехалото». После «ламеда» мы слышим «кехалото», закончив с ним «кехалот», «лехалот» – закончить, завершить. Тут нужно написать «вав». «Вава» нет. Написано без буквы «вав» после «ламеда». А раз «вава» нет, давайте прочитаем это слово, как оно написано. Даем любому человеку, читаем. И получится «кехалато». Видите, не «халото», «халато». «Кехалото». И дал он ему «кехалато». Но дал он ее как невесту. «Кехалато». «Кала шело». «Кмо кала шело». «Кала шело». «Калато». Получается, Раша пишет, то есть вручил ему Тору, Лухот Габрит, две скрижали, Тору он вручил, как вручают невесту жениху. Есть жених, он получает от отца невесты невесту, теперь ты смотришь за нее, отвечаешь за нее. Так и Всевышний дал Тору, как невесту еврейскому народу. А раз отсюда, раз так написано, раз мы так читаем, значит, какой-то особый обряд, что-то здесь особенность какая-то есть. Что такое как невеста? И еще в нескольких местах мы учим, что нужно устраивать свадьбу, помогать невесте. И в завещании раба Элиэзера, Элиэзера Агадоль написано, своему сыну, он так написал: «Будь внимателен в выполнении заповеди устройства невесты и веселья жениха, Ахсат Туравы». Да, и жениха веселить. Почему? Ибо каждый, кто его веселит, жениха, ну а женщина же невеста, тем самым как бы принимает Тору на горе Синай. Как написано о Торе, что написано? И дал ее Моше как невесту. Дал он ее пророку Моше как невесту. Вы видите, мы вроде могли сказать, Тора святая как невеста. А наши мудрецы нашли еще один повод сказать про нашу свадьбу, еврейскую семью, чистоту еврейской семьи, сказав, невеста еврейская, как Тора. Ну, вот это сегодняшняя наша тема. Итак, у нас есть две заповеди. Веселите и участвуйте в свадьбе деньгами, помощью, участием, и готовить свадьбу. Ну и еще одно, сказали наши мудрецы, поскольку невеста уподоблена Торе, невеста как Тора, то считается, что тот, кто участвует в свадьбе, веселя, участвуя вообще, строя ее, обустраивая, помогая, и веселя, то он получается, что он удостаивается получить Тору. Есть в этом и такой вот оттенок. Он как бы получает Тору. За это есть специальная награда. Ну, Ахнасат Кала – это введение невесты под хупу. Так называется, все участие человека в помощи организации свадьбы для невесты для бедной невесты. Но даже и богатой, кстати, надо тоже помогать. Может быть, не деньгами. Но, по крайней мере, я не знаю. Вот у нас не бедный сосед был. И он устраивал ирусин, это подготовка, помолвка перед свадьбой, которая делалась в большом помещении в нашей кахиле, в нашей общине. И мои мальчики побежали помогать ему вносить туда мебель, специальную скамейки, столы и так далее. Из гмаха. Гмах – место кассы взаимопомощи, куда можно прийти и взять на время, потому что дорого покупать одноразовую вещь, мебель для такого рода событий. И все, кто, у которых люди, у которых бывает вот такая помолвка, или брисмила, брит, или бармицов, в каких-то домашних условиях, то они могут пойти и взять это. Понятно, что такому гмаху надо помогать, поддерживать его, иногда может его деньги давать, потому что все это закуплено для людей. Так иначе они побежали и помогали ему, хотя человек состоятельный мог нанять рабочих. То есть помогать нужно всегда. Итак, мы помогаем, нужно помочь невесте. Вообще, это проблема еще со времен Рамбама, я люблю об этом говорить. У него было несколько дочерей, и он сказал, что никаких забот он не испытывал в своей жизни. Рамбам. До тех пор, пока не начал искать им женихов и выдавать их замуж. Вот здесь очень много непростых, драматических вещей. Самое главное, что ответственный отец переживает так, в еврейском мире, за не просто за свою дочь, которую выдают замуж, а переживать особым образом, а кто ей будет, кем будет муж, будет ли он учить Тору, будет ли соблюдать так, как нужно. Все это исследуется, проверяется, вымеряется, берутся характеристики с места ешивы, с места хедеров. Уж взрослый человек, ему 18-20 лет, находит хедер, в котором он учился лет 6 назад, и спрашивает, как у него поведение, как он учился, что к нему делается. И все равно. Всегда есть некоторый вариант агрола, да, жребий с неба, что достается всякое. Хотелось бы лучше. То есть, то, что соответствует твоей дочери, и это очень непросто. А кем, кажется, человеком, как он будет учиться и так далее. И поэтому он сказал, что это очень тяжело. Помочь невесте, уже помогаем невесте, уже во время поиска, может быть, женихов, если ты знаешь, что есть шатхен, и есть какая-то семья, может быть, не самому быть шатхеном или шатханит, человек, который устраивает их встречу, а с которой, может быть, начнется потом семья. А может быть, и уже самому шатхену помочь, может, намекнуть, что вот у нас есть такие-то люди и так далее. Не в целях заработать шатхену, он получает деньги, а в целях помочь невесте уже на этом этапе. И у нас есть заповедь помогать всегда родственникам обязательно. В американской среде вообще просто сами родственники. Американская среда – это значит американские евреи, которые живут в Израиле, я с ними знаком, с другими не знаком, в нашей среде, харидимной среде, родственники их остались в Америке, и всегда свадьбу помогают они устроить именно там, в Америке. Независимо от того, насколько они там соблюдают, не соблюдают, это просто чисто национальная такая черта, вот американских евреев она выражена. У русских евреев в меньшей степени, потому что просто потеряна была вот эта вот связь с Торой в течение нескольких поколений, и люди не то, что они не виноваты ни в чем, просто они так у нас привычки взять и помочь полностью, целиком среди родственников, раскидать эти деньги, разделить это бремя тяжелое экономическое и помочь им, этим людям. Знаешь, что тебе тоже помогут тогда, когда нужно будет тебе. Так или иначе, все это напоминает дачу цдаки, помогать кому-то. Это цдака. Я пришел и помогаю им. Так вот. Дать цдаку, вот помогать в свадьбе будет засчитано как исполнение очень большой мицвы. Именно из-за разряда дать цдаки. А поэтому, чем больше твоей цдакой воспользуется народу, которые ее получили. Твоя заслуга все больше и больше, она растет от количества людей. Ты не одному помогаешь, а многим. Почему? Потому что ты помогаешь невесте, ты помогаешь жениху, вот же двое, ты помогаешь их родителям и родственникам, ты помогаешь им, будущим детям, потому что ты участвуешь в том, что они сейчас делают семью, а это вообще бесконечно, это просто до прихода Машиха этим людям ты тоже вложил маленький труд, может быть, совсем уж крошечный, но за это тоже будет награда. Это цдака, которая продолжается в поколениях. И поэтому ты получишь за это награду. Вот, да, об этом сказано. Ну, а теперь свадьба. Что такое свадьба? В двух словах. Я не знаю, есть такие тексты. Рэбаре, ты видал, у нас есть такие тексты, где написано, что такое свадьба, как она проводится, где? Для простых людей из русскоговорящих. Ну, свадьба начинается с приглашения. Я бывал на свадьбе без приглашений. То есть, я не получил конверт. Я был просто в другом городе, в Москве приезжал, или еще где-то. Я просто приехал, ко мне подошли и пригласили. Можно, в принципе, зайти на свадьбу и без приглашения. Бывает такое, и тебе обрадуется. Потому что свадьба открыта для всех. Это тоже непросто, потому что на свадьбу были потрачены средства. И иногда даже нужно указать точно, придешь ты или не придешь, чтобы знать, мана, порция на тебя рассчитывать или нет. Потому что она стоит довольно-таки больших денег сейчас в Израиле. Поэтому хорошо бы не как снег на голову свалиться. Сейчас я скажу, как с этим управляются. И так иначе ты получил приглашение, и не идти нельзя. То есть, конечно же, можно не идти, но значит, у тебя должны быть какие-то весомые причины. Например, я знаю только, по крайней мере, сейчас я знаю одну весомую причину. Сейчас идет свадьба, я сижу здесь, даю урок. Чтобы вы не пришли, а на экране была будет надпись, а Пятигорский ушел на свадьбу, потому что сам он объявил, что это важнее всего. Не важнее всего. Урок тоже важен. Иногда можно прийти в конце свадьбы, иногда можно поздравить, иногда можно предупредить людей, что ты не можешь прийти. Это шевеброход, потому что свадьба как таковая продолжается целых всю неделю, 7 дней, по крайней мере, сеудот, трапезы. И там все как на свадьбе, и читаются те же самые особенные 7 благословений, шевеброхос, всю неделю шевеброхос, 7 дней, включая саму свадьбу. Так иначе мы идем с вами на свадьбу. В какое время приходить? Приходить нужно в какое время? Вовремя. Это уже написано. Ну, в Израиле все это делается с известным опозданием. Я не знаю, как у вас в Цюрихе или в Миннесоте. Может быть, там нужно приходить точно вовремя. Здесь вовремя приходить, в принципе, можно не. Почему? Я говорю про свадьбу. Потому что никто не придет вовремя. Все это знают, и поэтому такая игра. Я не знаю, как это сказать. Это та условность, которая известна всем. Если написано, что в 6 часов сбор гостей, то знайте, что в 6:30 можете прийти и быть в меньшинстве еще. То есть большинство из того, что пришло. Из того, что будет, это будет еще не весомая часть людей. Есть, правда, вещи, когда опаздывать нельзя. Не нас будет сказано похороны, нужно быть точным совершенно. Брисмила тоже нужно побыстрее, потому что это не свадьба, она кончается быстро. Бармицева уже можно, она растягивается на весь вечер, до 11, я знаю, в Иерусалиме уж точно. Можно прийти, принести книжки, поздравить папу и, главное, ребенка, молодого еврея. А вот бармицева это связано, сейчас я рассказывал, бритмила – это обрезание, бармицу до 11, а бритмила – это обрезание, которое зависит, вообще делается очень быстро. Есть еще какая-то сеуда, трапеза, поэтому вы рискуете опоздать и прийти, опоздав на полчаса, на час, и скажут, что ребенок уже заснул, и все разошлись. Ну, еще не разошлись, еще допивают кофе с чаем, вина нет, не пьют здесь. Насколько мне известно. И вы пришли туда, можно не опаздывать. Так что здесь опоздание, если опоздание – это нарушение, то здесь это не нарушение. Бывает, приглашают очень специфическим образом. На приглашении написано, что приглашают на рикудим, на танцы. То есть, когда люди приходят, сейчас расскажу, какой порядок, а вот в конце, после того, как вы жених и невеста, сейчас я расскажу, в какой момент, более свободный вход, как это в России называется, шведский стол, да, можно спокойно подойти, взять что-то, это тебе не дают индивидуальную порцию за столом, ты можешь сесть где угодно, но главное, что есть танцуют. Вот на это веселье можно прийти хоть весь Иерусалим. А свадьбу делают для близких людей, для родственников, для друзей, для друзей, с которыми учится и невеста училась в семинаре, жених учился в Ешиве большой, в колледже, в Ешиве. Такой камерный свадьбе, человек на 200, как всегда. И поэтому можно прийти по приглашению. Написано, тебя приглашают на танцы, иди на танцы. То есть на веселую часть свадьбы. Приносит подарки. Вообще на свадьбу лучше идти с подарками. Эти подарки приходят, их нужно дать, им потихонечку положить где-то, поздравить. Обязательно нужно поздравить, без поздравления нельзя. Я уже был и был, меня видели, видели. Нет, надо поздравить. Мужчины идут на мужскую половину, женщины на женскую. Так на наших свадьбах все это происходит. Не иду смотреть на невесту мужчины. На жениха могут смотреть все. И подарок дается здесь или там, это не важно где. Лучше всего его надписать, знаете, бумажечку такую написать, от кого это, почему? Потому что есть особая такая вещь, любование подарками, как это назвать, я не знаю, после свадьбы жених и невеста совершенно счастливые рассматривают все эти подарки. Это же радость приобретения новых игрушек, они еще дети. Ну и мамы, папы с ними, кто находится здесь, тоже радуются, но они тоже дети. Почему? Потому что радуешься новым вещам, новым, красивым, праздничным, которые тебе даровали от всего сердца, старательно выбирали этот подарок, принесли его. Поэтому напишите, кто это такие. Ну, не напишите, ничего страшного нет. И а если нет подарка, то тоже не беда. Это еще не причина не идти, вот самое главное. Потому их приносят их, можно приносить даже не открыто. Никто не спрашивает, кто сколько принес. Дать вы можете дать. Можно сказать, например, что позже принесешь, дашь. Люди всегда будут рады тебе, и никто не будет за злую память держать на тебя. Вот, мол, вы не принесли, мы не принесем. Не дай бог, что такое было. Поэтому нужно принести подарок, и это будет дополнительная радость. Уже подарком ты радуешь жениха и невесту, это заповедь. Можно принести чек. Если чеки, их два вида есть, можно дать родителям, они несут расходы, не молодые люди, муж, жених и невеста, главным образом родители, так у нас. Я говорю про молодежную свадьбу, молодую свадьбу, не повторную, не возрастную, когда люди уже работают, такое тоже часто бывает. А это родители. И можно принести, это ваш чек, а можно принести на первое обустройство, это подарок, настоящий, вот это вот подарок. Жениху и невесте, чтобы у них были деньги после свадьбы, какая-то определенная сумма, это тоже их радует. Приносят деньги. Вот, например, у сефардим, я знаю, я был на такой свадьбе, где приносили деньги и клали их на большой поднос. Одна из общин сефардских. То же самое делается, по-моему, у евреев не литовской общины, а в частности, например, в том же Тель-Авиве, я просто помню такое, и приносили деньги, и клали на такой большой поднос, это означает, что старались возместить вообще стоимость всей свадьбы. То есть вообще дорогая вещь посещение свадьбы. У нас, у литовских евреев, это более дешевая вещь, но за то, что для родителей это самая дорогая вещь. По дороговизне не с кем даже сравниться. И свадьба у литовцев вообще отличается от всех остальных. Это вообще дорогое удовольствие, очень дорогое. Если сын Талмид Хахам. Если он мудрец, учит Тору и хочет учить Тору дальше. Есть такие люди у нас очень много. А главное, что дочь, то есть невеста, хочет только мудреца, Талмид Хахама. Тогда, как я говорю, родители, попали. Почему? Вы так воспитали свою дочь, отдали в такой семинар. Семинар Хадаш, например, у нас был. Девочки хотели, мои, наши девочки хотели только раввинов. Забегая вперед, в конец детективного романа, могу сказать, мы и получили всех четырех раввинов. Именно раввины. Мальчиков, сейчас уже не мальчики, женихов. Вот девочка хочет, и как было сказано, это особенность нашей семьи, не того круга, в котором я живу, не все такие, не обязательно такое. Невеста уже объявляет, что она хочет работать и помогать мужу, чтобы он, главное, учился. Он тоже при случае может заниматься репетиторством, есть такой тоже институт репетиторства Торы, потому что Талмуд – это вещь тяжелая. приходите на мои уроки Талмуда, в видеоуроке вы увидите, что это такая вещь непростая. Но, слава Богу, все осваиваются, все удачно учатся. Нет такого. Всевышний сказал еврейскому народу: учитесь. Но он же что, не учитывал, что у нас есть люди с IQ высоким, с IQ низким. А поэтому даже с низким IQ не, на этом не останавливайтесь. Спокойно можно учиться и достигать больших высот. Так что все равно человек, который хочет учиться, он хочет учиться и после свадьбы. И жена его хочет, чтобы он учился после свадьбы. Все четыре моих девочки, вот уже сейчас они жены, мамы, все они работают и с удовольствием работают. И все мои четыре зятя, они учатся, уходят в дети, у них начинается колель, час-два перерыв днем, возвращается вечером, в семь, потом уходит, по-моему, с девяти, и до почти, до одиннадцати, до пол-одиннадцатого учатся вечером. Поэтому, представляете, что такое суббота для нашего круга, когда все встречаются, наконец-таки, днем за одним столом. Это радость. Так или иначе, она хочет мудреца, будет ей мудрец, в таком случае нужно будет, конечно же, дать недунье. Недунье – это то, что называется приданное, то есть какие деньги идут за невестой. У нас невест не выкупают за деньги, а у нас сама невеста несет, приходит с недуньей для того, чтобы что молодой человек мог учиться. Спрос у нас больше, чем предложение со стороны молодых людей, поэтому они всегда устроятся. А как мы устраиваем семейную любовь, уже говорилось очень часто. Сейчас скажется, может, они по любви будут. Конечно, они женятся по любви. Об этом сейчас разговор не идет. Они же друг друга любят, хотят свадьбу. Если им сказать, что свадьбы не будет, не дай бог, они расстроятся. Вот сейчас мы об этой свадьбе и говорим. У литовских евреев сюда еще входит обеспечение семьи на первое время. Временным жильем, в частности, Талмид Хахам должен учиться, а не искать возможность заработать на свою квартиру. Так было, между прочим, веками в Европе, не только у литовцев, а вообще у всех евреев. И покупают квартиру многие, или участвуют, тут есть машканты, такая вещь, как кредит в банке, участвуют в погашении этих кредитов в какое-то определенное время, в какую-то определенную часть. Все это, конечно же, никакого отношения к грабежу родителей нет, это условия еврейской жизни, обычаи нашего народа. На этом держится мир ешивот, ешивы на этом стоят. У нас есть, кто там учится, у нас есть, кому там преподавать. А раз стоит мир ешивот, значит, стоит еврейский народ, мир еврейского народа. Не будет ешивот, не дай бог. Там, где не было ешив, там исчезало еврейство. Это такой факт жизни, не больше двух поколений. Только в России это чудо большое, без всяких ешив, без всего, четыре поколения. Но, наверное, от большой любви окружающих народов к нам или от страха евреев смешаться, исчезнуть. Многие постарались это сделать, но ведь и осталось тоже много. Смотрите, вы же пришли ко мне на урок, мы же с вами остались. И так все происходит таким образом. Снимают зал, и зал снимают, как правило. Ты приходишь туда, угощение стоит в стороне. Потом идет хупа. Хупа – это отдельный урок. Устает один раввин, не несколько раввинов. Зачитывают ктубу, сначала ее написали, потом зачитали, потом сказали шева брохас, разбили стеклянный стакан, все как положено, получила невеста кольца, потом им сказали мазал тов, и они выходят из-под хупы и идут, называется хедер итум. Хедер итум это называется ехид, хедер ехид, как я сейчас здорово сказал, слышал, рэпа? Хедер ехид, ком-то один уединение, о, Ехид. А ехид уже, да? Чего только не наговорил. Это значит, мои девочки уже давно уже не свадьбы прошли. Ехид – это уединение. Мужчина и женщина, жених и невеста. Теперь они это могут сделать. До этого запрещается с чужой женщиной уединяться. И их с музыкой провожают, идут туда. И самое-то интересное, они там остаются. У дверей стоит кто-то, чтобы они ворвались, а все остальные возвращаются в зал. И вот тут можно кушать и пить. С учетом в нашем мире вина нет, ни водки, ничего. Если вы пришли и там дают водку, значит, или американцы, или виски, или русские. А так можно прийти и остаться без алкоголя. И нету никаких скучных лиц, и все веселье настоящее реальное веселье. И люди поели, и потом выходят молодые, их выносят на плечах, молодые люди выносят жениха с музыкой, и в зал, а невесту тоже на плечах, ее подружки выносят в женский зал. И там пляж танцует. И теперь будет не меньше часа, полтора, два веселья и музыки. Самое интересное, что музыки нет. Я сказал, веселье и музыки, а музыки нет в Иерусалиме. Иерусалим – это такой город особый, где на свадьбах вообще везде обходится без музыки в память о разрушенном храме. Но совсем без музыки ведь не бывает ничего, поэтому мудрецы очень давно разрешили один музыкальный голос. То есть орган – это тоже не очень хорошо, один инструмент. Поэтому можно, например, барабан устроить, и голосом будут петь все мелодии. Это особенность Иерусалима. Если у вас есть возможность устроить свадьбу в другом месте, например, Мудин Элит, Кирят-Сефер, или же, например, в Нейбраке, очень много браков между нейбраковцами и иерусалимцами, то устраивают в Нейбраке, все зависит от того, где большинство родственников живет, и куда ехать подружкам и друзьям жениха и невесты, из какого, где находится ешива и семинар, то там уже музыка может быть по полной программе. У меня из 4 свадеб 3 были в Иерусалиме, и одна у меня, у нас, конечно, и одна была в Нейбраке, экзотическая свадьба с музыкой называется, экзотическая свадьба, все остальное то же самое. И что? И веселятся они, и так они и продолжают веселиться, так они до конца веселятся, получают там десерт в свое время, и радуются, люди приходят, уходят, оставляют подарки. А в конце очень часто бывает, если все зависит от ешивы, в которой учился молодой человек, очень часто я заметил, есть такая особая вещь, называется танец Ребе. Танец Ребе – это когда раввин той ешивы, с которой происходит жених, он под музыку, под напев, речитатив, какая-то мелодия идет, выходит и танцует. И в каждой ешиве есть такой случай вообще, своя манера исполнения этого танца, своя мелодия этого момента ждут, многие приходят именно к этому моменту. Крупнейшие раввины, я видел крупнейшие раввины, рав Шмуэль Ойербах, например, был на свадьбе у моей дочери, моего зятя, и вот я с ним вместе там танцевал. Это особый танец, как все это устраивается, все уже знают про особенности данного человека, данного раввина, танцует. И потом Шева Брохос, Шева Брахот, 7 благословений, которые читаются всю праздничную неделю за любой трапезой, где участвует жених и невеста после этой свадьбы. И там распределяют эти брахот, почетные гости, крупные раввины, и после чего все едут домой усталые, но довольные. Главное, что здесь во всем в этом запрет на совместное веселье мужчин и женщин. Так в нашем кругу. И поэтому делают раздельные залы, у нас все залы уже раздельные. Или ставится загородка. Главное, чтобы танцы были порознь. И не потому, что как, вот такая вот среда религиозных фанатиков, они друг на друга не смотрят. Нет. Всякое бывает на веселье, когда веселье происходит у человека, колут-рожь. У человека негривые мысли могут появиться в голове, а это мешает исполнению заповеди и вообще мешает жизни. По крайней мере, это не то место, в котором нужно заниматься вот такими играми гендерными, и поэтому делается все это порознь. А вопрос возник, это же заповедь свадьбу устраивать, и быть там на свадьбе тоже заповедь. Человек спрашивает, он соблюдает Тору, а его семья не очень соблюдает Тору, вот они устроили свадьбу в Тель-Авиве. Понятно, что все это будет в одном зале, как в большинстве случаев, да, нерелигиозных. А можно пойти ему? Он бахур ешива, можно пойти или нет? то если из-за свадьбы есть какие-то нарушения, а это нарушение быть мужчинам и женщинам вместе в одном месте, там, где они веселятся, то надо отказаться от заповеди. Такое общее положение. Ой, мне на днях спросили, а можно ли пойти в концертный зал, слушать классическую музыку, там у мужчины и женщины сидят вместе. Я не знаю, музыка – это веселье. Если музыка – это веселье, да, идете вы на оперету Кальмана. Не знаю. Вот многие разрешают ходить на музыку. Но если вам не жалко свое время, конечно, вместо того, чтобы Тору учить, моя жена ходит на симфонические, на классическую музыку здесь в несколько мест в Иерусалиме, и почти еженедельно, она это очень любит. И она говорит, что там бывает и мужчины сидят с кипой. Да я и сам бы иногда пошел, просто времени нету. Думаю, что здесь нет этого запрета. Почему? Потому что ты сидишь, слушаешь музыку или смотришь на оркестрантов, на скрипача. Тут знаменитейшие музыканты приезжают свои и дирижеры. И поэтому, может быть, скорее всего, здесь нет такого запрета. Но на свадьбу пойти, где все вместе, это нельзя. Бар-мицва у нас делается, брисмила, все равно мужчина и женщина отдельно. Там вроде бы не пляшет, не танцует. Мужчины пляж, но женщины, они не будут ходить в кружок, они будут ходить за стенкой. Хотя я видал тоже религиозные евреи, вот часто это бывает, девушки водят хороводы и скажут, ну это же нехорошо, мальчики смотрят на девочек, которые водят хороводы. А в принципе в Талмуде написано об этом, что девушки Иерусалима 15-го Ава ходили на склонах гор Иерусалима и водили хороводы и пели песни, которые все слышали. То есть и женский голос слышали девочек. И в Талмуде было написано. И видели их, они одевали одинаковые платья. На склонах гор, которые вокруг Иерусалима. Не на тех склонах, которые смотрят по другую сторону, а именно на этих склонах. Так или иначе это написано. Ну, в общем, ходить туда нельзя. На свадьбы, на общих склонах гор. Ну, а мне спросят, ну, а родственники обидятся? Конечно же, обижать нельзя. Вообще обижать нельзя. Но есть два случая, когда то что, действие, которое будет воспринято там, другими людьми, как обида в их адрес, ты ее сделал, обиду. Есть два случая, когда такие, это не считается обидой. По крайней мере, закон, еврейский закон Тора отказывается смотреть на это как на обиду. Первый случай – это когда защита идет, это не наш случай. Я каждый раз это говорю. Нельзя человека взять и накричать на него, чтобы он что-то не делал. Но если ты видишь, что это уже опасно для жизни, может быть, и надо. Защита, или его защита, или своя защита. Нельзя человека бить. Но если он тебя бьет, я поставляю удар, называется блок, и ему больно от умело поставленного блока, можно ли сказать, что я его ударил? Нет, это защита, он сам нападает. Поэтому обижать можно, можно не делать в ответ нечто, что тебя защитит. Понятно, что никакой защиты не было, он сказал, что он защищается. Это не годится. Все должно быть соразмерно необходимости. Еврейскую голову нужно иметь. А это первый случай защиты. А второй случай, когда ты, онос называется, когда ты вынужден что-то сделать. Хочешь ты или не хочешь, ты не можешь это не сделать. И поэтому придется людям теперь, тому, кто обижается на это. Ну, я не знаю, например, ну, кто-то обижается, что ты встал под его деревом. Его дерево стоит... Это я сейчас прям придумал пример. К началу предложения я еще не знал этот пример. Ты идешь по солнечной стороне, а тут стоит загородка, ограда, и тут стоит дерево развесистое, и ты встал там в тени, потому что уже очень жарко отдохнуть. Тут резко контрастирует. Разница температура большая под солнцем и в тени. Удивительно просто. Такая страна. Да во многих жарких странах так, наверное. А он закричал, чтобы, ну, такой сумасшедший, бывает такое, ничего, мы его простим, чтобы ты здесь не стоял, потому что это его тень. Плати деньги. Придумал пример. Можно стоять, но если вы не боитесь, что он вас выбежит и побьет. Почему? Потому что вы это делаете вынужденно. А если ты стоишь, чтобы его раздражать, это уже запрещается. Так или иначе, я иду, мне приглашают на свадьбу, там все вместе будут, а я не пойду. Так вот, ты вынужден соблюдать заповедь скромности, и тебе нельзя быть там, где идет нарушение Торы. Конец программы. Но главное, и отказаться нужно таким образом, чтобы не обижать людей. Чтобы они знали, ну что-то приглашать Ефраима, он же Костя, без толку, он все равно в нашу свадьбу не придет. Завтра у нас будет Шева Броха с дома, он к нам придет. Заповедь свадьбы, мы уже сказали, самая большая заповедь из всех, которые относятся к чему? К цдаке. Цдака. В Шульхан Арух написано. Это разновидность заповеди цдаки. Нет заповеди цдака выше, чем устройство свадьбы для бедных невест. Тем более, если человек пристраивает сирот. Махарша написал. Махарша – великий ученый. Вот так написал. Сказано в Гемаре у нас, трактат Шаббат, 31 лист, первая страница. Рава там так сказал, Рава, это великий ученый, Амора. Когда человек предстоит перед высшим судом после своей смерти, его спрашивают, все ли свои дела ты вел честно? Второй вопрос. Учился ли ты Торе постоянно? Не тратил ли впустую время зря? Несмотря на то, что ты мог бы учиться, а мог учиться, тебе было дано, не потратил ты ли это время зря. Занимался ли ты заповедью «размножайся»? О, интересно, вот это для этого все это рассказывается. Был ты занят? Асак, да? Эсак у тебя. Занимался заповедью «размножайся»? Марша на это пишет. Смотрите, написано, не написано, исполнял ли ты заповедь размножения, «размножайтесь». Нет, сказано, занимался ли ты ею. Эссек – это вообще бизнес. А это называется, помогал ли ты исполнять эту заповедь другим людям? Таким образом, устраивать свадьбы. Помогал ты ли ты тем людям, которые устраивали свадьбы в этом деле? Если у них было мало средств, не хватало, не было средств. Так написал Маарша. Хофиц Хаим отмечает, и такая книга есть у него, «Ават Хесед», очень такая интересная книга, там много полезного, все сконцентрировано, емко, просто изумительно. Иврит понятный. Так вот, в третьей части этой книги, несколько частей есть, третья часть, там шестая глава, «Перек Вов». Там так написано, «Дать на свадьбу более великая заповедь, чем дать бедному человеку». Свадьба у нас не бедная, то есть свадьба среднего человека, обычного человека, а бедняку дать деньги. Так вот, первым стоит именно помогать невесте, бедной невесте. И если ранжировать, поставить по важности коробки с сдакой, которые должны быть в синагоге, так скажем условно, предположим, у них не просто один ящик, а несколько. Вот этот ящик для невест, вот ящик для бедных помочь, вот этот ящик на тем беднякам, которые придут, их просто накормить едой в Йом Шишик, они к нам придут, и так далее, и так далее. А это вот на несколько семей, которые вот сейчас, а это на вдов, это на сирот. Видите, сколько у нас ящиков? Первая стоит, Ахнасат Кала, помощь невесте. Почему? Потому что от этого зависит еврейский мир. Брак, дети, еврейский народ. И он добавляет, Хофец Хаим, даже не только сиротам надо помогать свадьбами, но и тем, у кого есть родители, но они бедны, это одно и то же. И тот, кто помогает со свадьбы их, для их детей, делает великую милость, написано Хесед, написано у Хофец Хаима. Почему? Потому что вообще-то они плачут и страдают, если они не могут устроить свадьбу для детей. Это жуткая трагедия. Денег не хватает. А мы говорили, что это вообще стоит денег. Сколько это стоит? Это Хесед не только невесте, но и ее родителям, а значит двойной Хесед. История. Гаон из Вильны, Вильненский Гаон, получил письмо от еврея города Кайдан. Есть такой город в Литве? Был, по крайней мере. В нем он написал, это известная история, что у него есть 10 дочерей, дома нет ни гроша. Притом старший уже стал взрослый, и вообще-то нужно выдавать замуж, нужно устроить свадьбу. Я знаю с кем, но какие шедухи устроить, но у меня нет денег. И написал, что есть в Вильнюсе, один человек, который может ему помочь. Он уже знает. Но его надо подтолкнуть к этому, все-таки неудобно. А вот Раву бы он послушал. Может ли Рав, Гаон, попросить поговорить с ним? Гаон выяснил, что автор письма – это такой харидимный еврей, соблюдающий, праведный, полностью праведный, что это не на самом деле нужно помочь. Талмудист, садик. Он пошел, поговорил с тем человеком. Тот согласился помочь. Ну, Гаон просит. Но денег не хватало, и тогда Гаон взялся собрать эту сумму сам. Настолько он проникся вот этой историей. 10 детей, 9, кроме этой дочери. У него самого денег не хватало на семью. в семье Гаона самого голодали очень часто, и он собирал деньги на эту семью в течение многих лет, ну, нескольких, не знаю, пока не сыграли свадьбы всем этим 9 девочкам. Еще одна история рассказывает Рав Ханан Куэн. О, история диалогическая. Что девушки водили кровь? Здесь объяснение, почему девушки водили хороводы. Знаете, что Рэб Мейер из Рыховата? Это часто приезжаю в Рыховат, у меня там есть урок, я вам слышу, с Божьей помощью, заходите, свяжитесь со мной, свяжитесь. Вы правильно, один из вариантов, почему это делали, я с вами согласен. Теперь, я не говорю о том, что Мингак разрешен или разрешен. Раньше девушкам разрешали водить хороводы, когда их было видно. Сейчас запрещают, да, это правда. Но я говорю как раз не о том, что они делают, я говорю о том, что можно ли смотреть на такую ситуацию. Так вот, в принципе, раньше разрешалось издалека, ничего страшного в этом не было. Хороводы вообще на танцы девушек не смотрят, на музыку их не слушают. Так я заодно сказал, может быть, я зря сказал об этом. Я не умею скрывать от вас ничего, что знаю, то я рассказываю. В чем сомневаюсь, об этом тоже рассказываю. Спасибо, Рэб Мейер. Ханан Коэн. У него девочка была дома, ребенок, он взял ее ребенком, она была сиротой полной и по маме, и папе, и пришло выдавать, у него свои дети были, выдавать ее замуж, и он пошел к Раву Коэну, один еврей, одного еврея, значит, все это было, он пришел к Раву Коэну, который все это рассказывает, Ханан Коэн, и уговорил его пойти с ним, вместе с ним, к Раве Шлома Залману Ильяшеву. Зачем омладца? Омладца – это… Стиха. Извините. Такой листочек, на котором написано «Такому-то помогите, я проверил, все знаю, он достойный человек, помогите ему, пожалуйста, подпись, печать». Вот за этим он пошел. Он пришел и рассказал ему, зачем он пришел. Ну, и Рав так обрадовался к нему. Рав Шлома Залман Ильяшев. Зацаль. Зерхнули врахом. И обрадовался… Сирота, нужно обязательно помочь. Как же не помочь-то? И сказал, что это великое дело. Ну, а зачем ты пришел? Тот говорит, получить тебе омладца. А что, Рав спрашивает, омладца тебе поможет? Тебе кто-нибудь даст деньги под этого омладца? Ты покажешь, тебе дадут деньги? Ты уверен? А ты получишь под этого омладцу на свадьбу скидку на продукты? Или зал снимешь подешевле? Придешь к каблану, каблан, ну, владелец этого зала, и покажешь ему эту младцу, и он тебе даст дешевле, чем обычно, ты это просишь? А что мне просить у Рава? Заметьте, что он зовет Рава в третьем лице, так уважительно спрашивает. Ни в коем случае он не говорит, а та, ты, не дай Бог. А что мне просить у Рава? Попроси у Рава денег. Хорошо, я прошу у Рава денег. На что? На свадьбу. Неправильно. Проси также и на первое устройство после свадьбы. Ладно, я прошу и на устройство после свадьбы. Сколько? Ну, думаю, на первое устройство после свадьбы. Ну, $2000 хватит. Я думаю, не хватит, проси больше. Хорошо, сколько мне просить? Ну, проси 20 тысяч. Хорошо, я прошу у Рава $20 000. Я записал весь диалог. Отлично, приходи ко мне через 3 дня. Такой разговор был очень быстрый, по делу. Пришел через 3 дня и получил всю сумму. У Рава Ильяшева, Рава Шлома Залман Ильяшева, был и я. Мы туда приходили вместе с Равом Бенционом Зильбером. Он не впервые, а я реже. Мы приходили получить омладца, давка, на наш проект перевода Талмуда. Мы были, по-моему, одни из последних, уже через месяц прекратились приемы, и летом Рав Ильяшев умер. Мы одни из последних были. Он уже был слабый, он не вел диалог с нами в таком вот быстром темпе. Но все равно встреча осталась совершенно неизгладимой, совершенно как будто побывали, ну, у какого-то сверхнеобыкновенного человека. Просто сама атмосфера вокруг него была необыкновенная. И когда этот диалог я переписал, я увидал его немножко помоложе, так, в своем представлении, и совершенно полностью соответствует этому человеку, моему представлению об этом крупном раввине. Мы просили такие омладцу, да, не деньги мы просили. Однажды Хатам Софи распорядился, чтобы Габай Цдаки выдал одному бедняку, бедному Талмид Хахаму, деньги из кассы для невест. Обычно так не делается. Собирают деньги для невест, идут на невесты, собирают на нищих, например, бедных людей в этой общине, нужно что-то потратить на них, собирают деньги на Сефер Тойра или на пророков, тоже в свитках они, да, мы их тоже ведь достаем, читаем, и деньги нужно потратить именно на это. Есть исключение, на Пурим, так на Пурим, есть исключение, и написано об этом в наших законах. Но здесь он сделал необыкновенную вещь. Он сказал из этому человеку, помоги, Талмид Хахам, помоги из кассы для невест. И сказал, что Талмид Хахам учит Тору, которая уподоблена невесте. Поэтому пусть даст ему деньги из кассы невест, и это будет правильно. Как только стало это известно, возникает вопрос, один из вопросов наш современник, Раби Менаше Кальян, глава судей Унгвара, здесь это в Иерусалиме, задал вопрос, а можно ли собирать деньги для невест? Вот подходи, говорит, я собираю деньги для невест, зная, что ты раздашь их ученикам Торы, Талмидей Хахамим. И ответил, нет, это обман, гневодат. Ты говоришь одно, а делаешь другое. Деньги уйдут на другое. Не страшные потери, но все равно нехорошо. А в чем отличие от того, что сделал Хатам Софер? А в том, что там ставил вопрос так. Можно ли из одной кассы помощи, где деньги уже собраны, приложить деньги в другую кассу для учеников, да? Можно, потому что Мидраш, извините, уподобил изучение Торы невесте, получению уподобил учеником невесты. Ну, он получит деньги. Но здесь происходит не заимствование из одной кассы для другой, а изначальный как бы обман того, кто просит деньги. Да? А это уже не очень хорошо. Какой смысл свадебного мужского хоровода? Это Аркадий из Америки спрашивает нас. Спасибо, Аркадий. Согласитесь, это как-то напоминает детские хороводы вокруг елки. Или в том, что взрослые мужчины берутся за руки и ходят по кругу. По кругу имеется определенный смысл.
Хора, да?
Еврейский национальный танец. Это вот какой смысл? Вы написали, согласитесь, что это как-то напоминает. Мне это не напоминает, я уже привык к этому. И с самого начала ничего страшного в этом не видел. Вы предлагаете какие-то другие виды танцев, как у испанцев фламенко, например, да? Там рядами ходят или отдельно стучат каблуками. У каждого рода свои танцы. У нас это делается так. Вокруг елки я вообще... Как у вас это получилось? А, вы сейчас... Новый год был, да? Сац еще живы. Я елок вообще не видал, наверное, лет уже много. Дети вокруг елки. Взрослые мужчины берутся за руки и ходят по кругу. Определенного смысла нет. Радость, круглая радость, все кружится, все вертится. Кто-нибудь из каббалистов вам расскажет этот смысл. Я не знаю. Мне нравится. Вчера, не, позавчера. Позавчера, да, Рэбарье. Мы ходили по кругу. У нас ведь недавно был Рош-Ходыш, новый месяц. И в синагогах читали Кидуш Ливоны, Кидуш Ливана, освящение Луны. И когда все это прочитывается, евреи перед синагогой под Луной становятся в круг и тоже так вот обходят и прочитывают определенные, что? Определенные стихи. Ну, спасибо большое. Напевают мелодию, мелодия изумительная. Раньше я стеснялся, кстати, Аркадий, раньше я стеснялся ходить в кругу. Почему? Потому что там все громко поют, я слова не помню, мне нужно слова смотреть. Вот сейчас я уже привык к этому и не стесняюсь. Будьте с нами, Аркадий, вы тоже со мной возьмете за руки, со мной, и будете ходить по кругу, и вам понравится, я думаю. Ну, спасибо за вопрос. Раф Ильяу Хаймайзель. Он был очень истерис, как называется, брезгливый, да, человек, который не может дотронуться ни до чего, нужно руки ему мыть, не дай бог воспользоваться чем-то чужим. Не только зубной щеткой, но и ложкой, и стаканом, и всем прочим. И поэтому всегда он ездил, а он часто разъезжал, великий ученый Майзель, Раф Майзель, ездил со своим постельным бельем. Так у него было, у него вот повозка, и там у него были какие-то саквояжики и постельное белье. Простынки, что там еще, одеяло, подушка. Приехал он однажды в один город, там он сидел в синагоге, его пригласили вечером на свадьбу. Он пришел. А жених задерживался. Ну, ждут, жениха нету. Общее волнение вообще, в чем дело? А потом выяснилось, что жених вообще не собирается идти. Оказалось, что отец невесты взял на себя обязательства какие-то там, берут обязательства, кто-то стол накрыть, или, там мебель дать молодым А он взял на себя обязательство дать им постельное белье. Как, так договорились, а он теперь не может, у него нету. И жених отказался. Все скажут, ну какая мелочь, мелочность, ну не пойти за каких-то одеял и простынок. Ну как так можно? Раньше это была очень важная вещь. Это было трудно достать. Во время погромов спасали подушки. Не что-нибудь, а брали подушки. Так рассказал мой дедушка во время подола погромов на Украине, в Чернобыле. Пуховые подушки. Где их еще достанешь? Какое-то необыкновенное добро считалось. И тут тоже отказался он. Смешно, не смешно, так получилось. И плачет невеста, все расстроены. А у него, у Рава Майзеля, есть постельное белье прямо вот здесь в коляске. Он тут же побежал, принес это и дал отцу. И сказали жениху, что вот есть и для невесты, для молодой семьи, есть постельное белье. И пришел, и была свадьба. Все очень веселились, все было замечательно. И ехали они обратно. И едут обратно, приезжают домой. А возница по дороге обратил внимание, что на один баул меньше стало у Рава. Он его не спрашивает, не принято у Рава спрашивать. Не всего можно спрашивать. Это здесь считается, пожалуйста, звоните, и дело конец. Рэб Аркадий думает, что в хороводе есть смысл. Давайте так скажем, есть смысл, но я не знаю какой. Возможно, есть. Договорились, да? Я могу поискать, обращайтесь ко мне в блоге. Я посмотрю, блин, это. Едут обратно, нету этого постельного белья. Он приехал и сказал рабанит, что вот у нас украли постельное белье. Рав молчит, но он всегда молчит. Ну вот они приехали, вечером Рав за столом рассказывает семье, что вот пригласили на свадьбу. Отец невесты не мог предоставить, обеспечить, как он взялся, постельное белье. И жених отказался идти на эту свадьбу. И тут его рабанит, его жена перебивает. «Ах, как жаль, что у тебя украли твое белье. Уж лучше бы ты его отдал его на эту свадьбу, и невесте не было бы позора». На что Рав сказал, «Ну, тогда слушай историю до конца». Такая смешная история, я ее взял, записал. А не надо перебивать даже Рава, даже если это твой муж. Но он шутливо, хорошо к этому отнесся, смеялся. А поскольку свадьба была не в последний день, наверное, то я не знаю, как он спал, на чужих простынях, как это можно. А можно пойти в синагогу, учиться всю ночь, а спать над книжкой иногда. Награда за исполнение заповеди. В Талмуде написано «Тубот», 17-й лист, в первой странице. Раби Иуда бар Илаи танцевал с ветвью мирта перед невестой, как перед горой, перед в Суккот, как перед Сефер Тойры, перед свитком Торы в Суккот с миртом, Адас. И пел разные песни. А Рав Шмуэль бар Рав Ицхак, так его звали, бар Рав Ицхак, у него отец был тоже раввин. Он жонглировал, шел перед невестой, которая шла на хупу, или уже с хупы, невеста тремя ветвями мирта. Там написано было, бросает одну, другую ловит, а одна в руках. Даже описали в Талмуде. Увидел Раби Зейра, что Рав Шмуэль бар Рав Ицхак танцует перед невестой, крупнейший раввин, один из ведущих раввинов этого поколения, сказал, что такое поведение недостойно большого ученого. Как так? Рав Шмуэль смолчал, такой обычай у раввинов. И когда умер Рав Шмуэль, его шли похоронить, спустился с неба столб огня, так написано вот в этом месте Талмуда Ктубот, трактата Ктубот, и встал между ним, между теми людьми, которые несли носилки, и теми, которые провожали. Известно, что такое происходит, в Талмуде написано, раз в 200 лет, по-другому, раз или два в поколение, есть другая информация, только с полными праведниками, с полными. И Раби Зейр увидел огонь и сказал, что это из-за того, что Рав Шмуэль танцевал с миртом в руках перед невестой. Так он веселил жениха и невесту. И это было зачтено как самая великая вещь в его жизни. А вот еще тоже история. Хафец Хаим присутствовал на свадьбе дочери сапожника во время во дворе синагоги города Радин. И он стоял в стороне с учениками. И когда появился жених, помните, я говорил, что из комнаты уединения появляется жених, все побежали. И Хафец Хаим тоже побежал к нему навстречу. Его ученики вместе с Хафец Хаимом. И побежал ему навстречу. Пророн, так написано, и побежал ему навстречу. Моше, да, Рабейну, когда он пришел в Египет. И вот бежит Хофец Хаим, так написано, и рассказывает ученикам по ходу бега выдержки из высказываний мудрецов из Талмуда на тему заповеди веселить жениха и невесту. Бежит и учит. Ну, у меня еще, конечно, не истории, вы меня извините, просто еще на два дня. Я как-то очень медленно начал рассказывать. Очень медленно рассказывал, ничего не успел. Но такое редко с вами бывает. Но у нас еще есть 2 минуты у нас, да, Рэб? Или нету? Как исполняется заповедь? Заповедь исполняется очень хорошо. Раб Зильберштейн пишет о рабе Яшуа из Котны. Однажды он был на свадьбе, спросил жениха, сколько лет взялся содержать семью и его тесть. Вы знаете, мы же говорили, что еще тесть берется, там, хам большого содержать несколько лет. Тот сказал, сколько лет. Раб сказал, учти, что эти годы отдельно от 7 дней свадьбы, когда будете делать хешбон, подсчет, шевы брохос, это неделя на твоем тесте отдельно совершенно. Неделя свадьбы отдельно от этих лет. Неделя свадьбы, 7 дней, несколько лет, это умножить на 365. Тем самым он дал браху на парнасу, вот что он сделал, чтобы эти годы были такие же, как неделя шевы брохос, и жених обрадовался. Это называется двойная награда он получил, 2 заповеди. Он обрадовал жениха, он же обрадовался, да еще и дал ему браху на парнасу. Ну и еще короткая история про Рава Блазера. Он участвовал во всех свадьбах. И однажды в городе Элксот, это, знаете, недалеко от Ковна, Каунас, сейчас называется, я проверил, Алексотас, ну, не знаю, где ударение, там жил бедный юноша, который не учился в хедре, ну, вообще не учился. Он был штукатурщиком, таях. И вообще однажды он бросил свою работу, уже будучи взрослым мальчиком, лет 15, и засел в синагоге с книгами, учился день и ночь, хотел наверстать упущенное, кормить его было некому, местные женщины носили ему раз в день еду горячую. И вот так он сидел и учил. Так прошло несколько лет. И пришло время ему жениться. Нашли ему невесту в другом городе. Он уехал туда, и там сыграли свадьбу. Вот туда и поехал Рав Блазер. Исхак Блазер из Ковна. Главный раввин города Ковна. Приехал главный раввин того города, удивился. Такой великий ученый, один из величайших ученых поколений, прибыл на свадьбу к такому простому человеку. Рав сказал ему, такая великая запись, что мы даже не можем оценить все ее награды. Не можем это сделать. А это молодой человек, уж точно, это необыкновенный молодой человек. Он возвращается домой, а дома слезы, переживания, врачи бегают. Оказывается, один из его маленьких сыновей, детей, засунул, тахав называется, да, тахав, себе в рот монету достаточно большую, и та застряла в горле. Не выплюнуть он ее не может, не пропихнуть туда. Пришли врачи и ничего не могут сделать. Они пытаются уже вот сегодня, вчера весь вечер. И вот и подъехал. Все, ничего не выходит. И вдруг мальчик, Раф, подходит, ему сообщили об этом, он входит в дом, мальчик обрадовался, а ему тяжело, дышать тяжело. И он так обрадовался отцу, что побежал и начал его обнимать. И он говорит, ну и что у тебя с монетой? Ой, не знаю. Он от радости, что увидел отца, платил эту монету. Раф Блазер сказал, о, настолько великая награда, что помогает сразу же, вот в моей семье, как только я вернулся, с такой замечательной свадьбы. Удачи вам во всем. Если у вас есть уже мужья и жены еврейки, еврейские семьи, я вас поздравляю, а значит, я тоже участвую в свадьбе, ваша муж, которая прошла. Все равно, хоть всю жизнь я вас поздравляю, мазал тов, арбен нахас, чтобы у вас были хорошие дети, чтобы у вас был еврейский успех всю вашу жизнь и процветание, здоровья и успехи в соблюдении заповедей. Большое спасибо, что пришли на мой урок. Все хорошо. Шалом, шалом.